Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы продолжаем программу «Умные парни». Сергей Миронов к нам пришел, кандидат военных наук, доцент кафедры международной национальной безопасности Дипакадемии МИДа. Сергей Иванович, вас приветствую.
Добрый день. Я очень рад, что вы меня снова пригласили. Мы уже встречались в этой студии летом.
Вот, вот. Ну как раз и сейчас.
Видимо, назрела необходимость еще раз поговорить.
Не то слово, не то слово. С учетом того, что вы как специалист по национальной безопасности именно в контексте как раз ядерного оружия, поэтому вас еще и позвали. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-888-948, телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот. Смотреть нас можно, например, в YouTube-канале «Говорит Москва» или в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Любопытные тезисы. Есть. И вот, например, на сайте России в глобальной политике было там интервью, и интервьюируемому задают вопрос как бы субъективистский, если отвлекаться от какой-то запальчивости, что сейчас происходит. И спикер отвечает, что я думаю, что исчезло чувство страха. Вообще говоря, мир основан на страхе, ни на чем другом. И логику можно продолжить. Много мы говорили с людьми в этой студии, почему так сложно сейчас с государством договариваться. И некоторые ваши коллеги приходили к выводу, что вот о том мире, в котором мы жили, договаривались люди, которые видели смерть, ну, на расстоянии пули или на расстоянии вытянутого пистолета или какого-то там автомата на поле боя. А потом, и они договорились о том мире, в котором мы жили, и считали, что это вот статус-кво, и он навсегда. Но потом пришло постепенно, стало приходить другое поколение политиков, у которых, что называется, деды воевали, а они сами нет. И какие-то локальные конфликты мы не считаем, скорее всего. Вот. И поэтому вот это чувство страха исчезло. Ядерное оружие, да ну, он там брешет. Там какое-то нападение, да ну, перестаньте, все. И вот это мешает людям, вот это, видимо, потеря страха перед, каким, перед смертью, перед глобальным уничтожением и так далее, договариваться. Потому что если бы люди дооценивали, а может быть даже переоценивали все риски, которые присутствуют, может быть и не было бы того, что мы сейчас наблюдаем, как вы считаете?
Ну, я должен сказать, что те люди, которые, с которыми мы договаривались, с Запада, да, они, в общем, остались в эпохе холодной войны. Вообще эпоху холодной войны сейчас вспоминают как славное-славное время. Почему? Потому что в этот период фактически все роли были расписаны, все знали вот эти самые, как мы сейчас говорим, красные линии, вот, что туда заступать нельзя, что сюда заступать нельзя, и как бы каждый играл свою роль, и в этом, в этой предсказуемости поведения политиков была вот основа того прочного мира, в котором мы жили, ну, практически сколько, 70 лет, да?
Так.
Вот, к сожалению, сейчас пришло поколение политиков, которые, ну, во-первых, они уже выросли на, я имею в виду политиков Запада, они выросли на осознание того, что Запад именно одержал победу в холодной войне, то есть Советский Союз
можно давить.
Проиграл, да, и на правах победителей они могут диктовать волю, прежде всего России. Ну и потом, не секрет, что относительно недавно, скажем, уже после нулевых, вот десятых годах, вдруг Запад осознал, что Россия не развалилась, и, видимо, и не собирается этого делать, да? То есть, больше того, Россия очень сильно укрепилась, и укрепилась в военном плане, укрепилась в экономическом плане, укрепилась в политическом плане, растет авторитет России. И это страшно их озадачило, страшно разозлило, и как бы начало формироваться вот эта попытка наказать Россию второй раз, да, то есть сделать все для того, чтобы развалить уже Россию.
На десятки мелких государств каких-то?
На десятки мелких государств, причем каждое должно из этих мелких государств воевать друг с другом. Вот, то есть вот развалить уже капитально, чтобы уже вообще больше никогда, как говорят, ртуть, когда разлили, да, это может сливаться, а здесь так распылить эту ртуть, чтобы она вообще никогда не собралась. Вот, это во-первых. Во-вторых, вы знаете, очень много сейчас тоже по этому поводу говорят. Пришло поколение политиков, которые не являются личностями. Вот это очень...
А не функция?
Вы это очень такая, ну, специфическая такая, что ли, тренд, специфический тренд сегодняшнего дня. Ну, что говорить, о Байдене все знают, да, что еще раз повторять, как он передвигается, как он теряет самого себя, вот, как он, если оторвался от бумажки, то уже безнадежно исчезает, как говорят, из этой реальности. Что говорить о Шольце, что говорит там о Лизе Траст, ну, в общем, там...
Еврокомиссара зовут еще.
Да, ну, хорошо, еврокомиссар тоже, да. Сергей, то есть, понимаете, люди, которые не способны, что ли, критически мыслить, принимать решения, вопреки, скажем, установившемуся диктату Соединенных Штатов Америки.
Сопротивляться. Или же, наоборот, ну, мы же понимаем, что горизонтальные связи, они во многом через институты устанавливаются. То есть, если почитать биографии многих из европейских политиков сейчас, стажировка в известных американских институтах. Мы понимаем, что и оттуда индоктринированные люди уже выходили. Но мы же понимаем, что процесс переговоров – это все-таки какой-то процесс обоюдный. Вот в данном случае, с вашей точки зрения, мы использовали все механизмы, мы понимали, с кем мы имеем дело, и поэтому как бы и выходили со своими идеями по договоренностям и так далее, и нас, соответственно, недооценили, нас не хотели слушать, или с нашей стороны тоже какие-то просчеты были допущены, как вы считаете?
Ну, с этой точки зрения хочу сказать, что наша дипломатия,
последних лет.
Сейчас, ну, конечно, сражается, ну, просто, как говорят, не на жизнь, а на смерть, и можно только, как говорится, поаплодировать и внутренне понять, насколько сложно там Сергею Викторовичу Лаврову, Марии Владимировне Захаровой, всем остальным, Рябкову там и так далее, которые, в общем, пытаются донести. Мы долго пытались донести до Запада нашу позицию. Если вы помните, буквально накануне 24 февраля, ну, там буквально за месяц, да, мы сделали предложение для Запада, чтобы нас услышали, чтобы просто хотя бы дали гарантии не расширения НАТО на восток, вот, и не привлечение Украины, прежде всего, в НАТО. То есть мы сделали все для этого. Но Запад нас не то что не услышал, он просто и не хотел слышать, и не способен, на мой взгляд, уже слышать. Вот, то есть у них фактически есть только один канал. У человека там, как известно, 5 органов чувств. У них только один канал. То, что им в уши говорится с обкома, из Вашингтонского обкома.
Но, Сергей Иванович, понятно, а как вот дальше-то быть? То есть мы понимаем, что сейчас слово договоренности уже, ну, как бы там фоном даже и не звучат, и мы понимаем, что вопрос договоренности, он возможен либо когда обе стороны каким-то образом созрели и понимают, что вот компромисс лучше, чем, я не знаю, миллионы убитых, либо когда одна сторона одерживает победу какую-то, ну, или настолько побеждает, что другая не может сопротивляться, и тогда победитель диктует свою логику мироустройства. Вот в данном случае мы говорим о каких-то договоренностях, о возможности договоренности между США и Российской Федерацией, или нет? Или все будет решаться на поле боя в Украине?
Ну, пока что о таких каких-то договоренностях и речи нет. Нас просто не то, что не слышат, и даже и не пытаются услышать. Вот поэтому, собственно, Соединенные Штаты Америки... Да, единственное, что сейчас мы знаем, Блинкен сказал, что мы будем консультироваться с Москвой по поводу будущего применения, возможного применения ядерного оружия. Вот. Ну, об этом вот разговор уже тоже давно ведется. Собственно, сама инициирование идеи возможности применения ядерного оружия пошла из Соединенных Штатов Америки, с Европы. Ну, то есть они, в общем, сами начали будировать этот вопрос и почему-то решили, что Россия в ситуации, когда она будет проигрывать, почему-то, да, Россия обязательно применит ядерное оружие.
То есть это нагнетание с той стороны или с нашей стороны готовность, если что, когда Путин сказал, это не блеф?
Ну, это не блеф, что мы можем применить ядерное оружие, но, ну, вы знаете, у нас понятно. очень, очень четко и ну, практически без вариантов, без каких-то иного смысла, угу. да, четко сказано в доктрине, военной доктрине Российской Федерации. Мы можем применить оружие только в двух случаях. Первое, это когда против нас будет применено оружие массового поражения или ядерное, то есть ядерное оружие там, или другие виды оружия массового поражения, или в случае, если Россия будет угрожать развал государства, то есть уничтожение, вернее, не развал, а уничтожение государства.
Но смотрите, Сергей Иванович, многие же, когда говорят про ядерное оружие, заявляют о невозможности его применения вообще, потому что это взаимное гарантированное уничтожение. Вот, есть такой, по-моему, даже, да, аббревиатура ВГУ. Но... Есть тактические ядерные заряды, которые как бы, ну, не на уничтожение целого государства, а какой-то определенной площади. Почему мы про этот вид вооружения не говорим? Или что здесь? То есть вот американцы, которые говорят, что вы видели, да, советник Байдена Салливан, США напрямую в частном порядке предупредили российское руководство о катастрофических для Москвы последствиях применения ядерного оружия в конфликте на Украине. Они понимают, с чем столкнутся, если продолжат движение по этому темному пути.
Ну, опять же, что тут нужно сказать? Почему-то, еще раз хочется повторить, почему-то...
Наблюдается с их стороны, да?
Вот эти представители руководства Соединенных Штатов Америки почему-то решили, что, во-первых, мы будем проигрывать, и, во-вторых, проигрывая, мы обязательно применим ядерное оружие.
То есть они такое мастера достаточно... пиара. А? Они мастера пиара.
Ну, я бы даже сказал, не пиара, а то есть фейк уже на грани, угу. как говорят, безумства. Наше руководство очень спокойно всегда объясняло, что любая попытка применения тактического ядерного оружия мгновенно будет перерастать в массовое применение ядерного оружия с очень тяжелыми последствиями для планеты Земля и человечества в целом, да. Вот. Хотя, опять же, вот, не знаю, как это все обсуждалось ли, американцы говорят, что дабы Россию каким-то образом, как это сказать, приструнить, да, или показать решимость американцев давить на Россию, они могут применить ядерное оружие, скажем, в Северном Ледовитом океане по одному из островов, или даже ударить по Сибири, не по Москве, а по Сибири, да, нанести ядерный удар. То есть показать решимость применения ядерного оружия. Но это, опять же, вот, понимаете, разговор, как будто мы вот такие мальчики, которые, детвора, которые взрослый дядя говорит, если ты сейчас будешь вот это делать, я тебя накажу. Ага. И вот сделаю вот это, да. Ну, понятно, что с Россией так разговаривать нельзя. Вот, и мы, ну, просто, ну, что можно сказать, усмехнулись. Почему? Потому что уровень понимания проблемы использования ядерного оружия находится на достаточно таком, ну я бы даже так сказал, примитивном уровне. Угу. С их точки зрения.
То есть в данном случае что? Все-таки это накачка информационного поля, дабы истерику вызвать, да?
Да, и вы знаете, опять же, вот тут... Тут многие, так сказать, не только такие вот простые шаги, но и здесь прослеживается и многоходовка, да? В чем она заключается? Ну, например, в том, чтобы пристегнуть очень сильно Европу. То есть Европа в данном случае является заложником всего этого дела. Допустим, нанесение ударов по Запорожской АЭС, кому это все будет угрожать? Украине и Европе. Ну, безусловно, нам, потому что... результаты Чернобыльской аварии до сих пор сказываются, да? Вот. Американцы опять думают, что они отсидятся там за океаном. То есть им не угрожает в принципе ничего.
Островная логика, да.
Да, в принципе ничего. Но если вы помните, в свое время, когда Владимир Путин анонсировал создание нашего циркона, да, то есть, опять же, вот историю вспоминаем, когда была договоренность о ракетах средней и меньшей дальности, которые американцы ликвидировали, да, значит, тогда была ситуация, когда фактически подлетное время, скажем, с территории Европы до России составляло не более 5-7 минут, да? Угу. Ну, то есть очень, как говорят русские, с табуретки не успеет встать. Да, аналогично мы угрожали Европе, да, соответственно, там, где стояли ракетные комплексы, вот эти ракеты средней и меньшей дальности американские, эти страны были под нашим прицелом. Мы теперь создали, То есть ситуация поменялась очень серьезно. Мы теперь создали совершенно другие виды оружия. Скажем, тот же «Циркон» подлетает за 10 минут до Вашингтона из акватории Атлантического океана или Тихого. Угу. Вот. Так что отсидеться уже не удастся, в принципе. Да? Ну, а если говорить о нашем «Сармате», например, ну да, мы его только-только, в общем, ставим на боевое дежурство, вот. У них вся система противоракетной обороны смотрит на север, потому что все обмен ядерными ударами, изначально стратегическими ударами, планировался через Северный полюс. «Сармат» будет летать через Южный полюс. Угу. А у них, в принципе, нет системы, то есть хотя бы оповещения или предупреждения или обнаружения, что ракета летит через Южный полюс.
Вы видите какую-то параллель с 62-м годом? Сейчас. Уже, вы понимаете, рационализировать мы пытаемся.
Вот с точки зрения напряженности, да. С точки зрения договороспособности, нет. Почему? Потому что Кеннеди и Хрущев, ну, я бы так сказал, Владимир Ильич Путин сейчас более такой, что ли, трезвомыслящий политик, чем Хрущев, да? А вот Байден вообще даже сравнить с Кеннеди невозможно. Вот именно по интеллектуальной возможности. За него все продумывают.
Ну, а продумывает кто? Люди, которые с суицидальными наклонностями? Люди, которые думают, что их не зацепят? Или что это за люди?
Ну, как политический истеблишмент американский, он достаточно разношерстный. Там есть и ястребы, откровенные ястребы. Понимаете, в чем опасность, самая большая опасность? Байден в силу своей вот этой не совсем адекватности восприятия ситуации, угу. грубо говоря, ему скажут, дави на кнопку, и он надавит. Ну, так вот, очень примитивно.
Потому что самому жить осталось недолго.
Ему понятно. Как бы вот особо задумываться над этим, я не думаю, что он способен об этом задумываться. То есть ему скажут, все, русские перешли все красные границы, нужно теперь ударить. Угу. Вот это опасно, очень. И вот в этом плане мы даже сравниться не можем с 62-м годом.
Поэтому вот. Есть определенная неизвестность, которая, очевидно, рождает тревогу.
Есть не то, что неизвестность, есть большая вероятность неадекватных действий, да, угу. поскольку, ну, это сугубо мое мнение, конечно, потому что, вот, например, когда при Обаме там очень много было таких идей тоже, которые могли привести к очень серьезным конфликтам. Слава богу, этого не произошло. Хотя мы знаем, как этот Нобелевский лауреат, да, лауреат Нобелевской премии мира, развязал несколько войн. Да, вот. Именно военные предотвращали более кардинальные шаги.
То есть вы надеетесь,
Трампе, как известно, что... вообще не было ни одного конфликта. Он не хотел, и не смог, и как бы и желания не было такого развязать. Байден это делает, как говорят, на раз, вот щелчком пальца, и вот тебе, пожалуйста.
То есть президент, как идеальная связка в американском истеблишменте, чтобы все-таки с ними суметь договориться, это президент-бизнесмен до мозга костей, у которого прежде всего купи-продай, грубо, и военные, которые понимают цену военным конфликтам.
Да? Военные, да. Я думаю, что только военные, те, которые действительно понимают, чем это все может грозить, угу. собственно, я думаю, что и более широкое применение военной силы американской тоже вот не произошло по той простой причине, что военные прекрасно понимают, чем грозит прямое столкновение. Вот, потому что тогда уже этот конфликт ограничить какими-то границами будет просто невозможно.
Сергей Иванович, возникает еще такой момент по поводу вот этих красных линий. Уже набило оскомину это словосочетание, не очень понятно, что это такое. Как вы понимаете?
Красные линии туда, куда, говорят... заходить нельзя, но,
вот, но смотрите,
это достаточно условно.
В Белгород залетает,
вот,
в Курскую
вот
область залетает.
Вот я так и знал, что вы обязательно этот вопрос задали.
Ну, простите,
и
но
Курск,
ну, что?
Да, Курск. Страдает.
Курск. А сейчас эти территории станут частью Российской Федерации, я имею в виду Запорожье, Херсонская область, ЛДНР, и тогда по факту оказывается, что армия противника воюет
на нашей территории.
На нашей территории, да.
На нашей территории. Ну, вот, ну, понятно, что проникнуть в планы нашего генерального штаба нам не дано, вот, и Верховного Главнокомандования, что будет. Но я так думаю, что действие, характер действий наших сил будет совершенно иным. Причем это вот идут разговоры, что это все будет где-то в пределах ноября месяца. Вот, то есть сейчас...
То есть что-то будет, но что мы пока не можем понять, да, что будет?
Я так думаю, что будут более серьезные удары по инфраструктуре украинской. Вот, почему? Потому что, скажем, когда начался конфликт в Югославии, первые удары, которые были нанесены по генеральному штабу югославских вооруженных сил, по президентскому дворцу, по телецентрам, по мостам. Вот, то есть, вот это первые удары самые были. То есть, после того, как перестало поступать электричество, перестало работать угу. телевидение, соответственно, интернет, вот, после этого фактически дальше можно было, как говорится, работать более детально.
Ну, хорошо, если сравнивать с военной точки зрения, но еще и Зеленский не Милошевич.
А вот знаете, я так думаю, тоже у меня такая мысль была, думаю, ну, по большому-то счету...
Как до него добраться, вот я об этом.
По бункеру, где сидит Зеленский, ударить, если он, конечно, там сидит. Вот, я так думаю, что он там появляется только чтобы произнести свою очередную завиральную речь, вот, его там убирают. Но его нельзя убивать, ни в коем случае. Это фигура номер один для трибунала. И вот этот трибунал будет как раз той точкой, которую мы должны поставить во всем этом безобразии, которое сейчас творится.
То есть до него добраться можно, вы считаете?
Его надо брать, я так думаю, ну, я надеюсь на это, во всяком случае, что его возьмут и призовут к ответу, как положено, да, как к самому главному преступнику. Почему? Потому что я уже в начале нашей встречи сказал, что очень похоже его путь на путь Гитлера, который изначально и не представлял из себя никакой такой мощной фигуры, вот, но по мере того, как ему все позволялось, как он начал захватывать земли, как он начал требовать все больше и больше.
И сейчас требует оружия все больше и больше.
Да, 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 да. То есть это все больше и больше начинает напоминать его как раз ту фигуру, которую, собственно, представлял из себя Гитлер.
Смотрите, здесь по поводу еще ядерного оружия хотела у вас уточнить, и чтобы перейти к другой теме после новостей. Глава МИДа Белоруссии Макеи не исключил иных вариантов, помимо переоборудования самолетов республики под ядерное оружие, в контексте того, что еще Путин с Лукашенко сегодня встречаются. С вашей точки зрения, что вот по поводу Белоруссии, какую роль она здесь играет в ходе вот этого конфликта России и Украины?
Ну, пока мы знаем, Беларусь не участвует в военной фазе этой операции. Безусловно, есть экономическая составляющая. Вот мы видим, что очень много наших средств вооруженной борьбы, то есть вот эти самые ураганы, смерчи наши, на шасси МАЗа сделанные, да, Искандеры на шасси МАЗа сделанные, вот, ну, много чего еще идет из Белоруссии. Ну, что касается, опять же, возможности переоборудовать самолеты белорусские под носители ядерного оружия, в Германии это уже сделано. Причем это в нарушении дня сделано. То есть самолеты Бундесвера уже переоборудованы для того, чтобы нести тактическое ядерное оружие, то есть бомбы. Ядерное. Поэтому ничего тут такого нет.
Как бы вопреки договору просто я для слушателей поясню, договор о нераспространении ядерного оружия.
Статья 1, 2 запрещает передавать. Хранить можно, но только под контролем страны обладателя этого ядерного оружия. Хранить на чужой территории. А вот передавать в руки неядерного государства категорически запрещено.
Сергей Миронов с нами, кандидат военных наук, доцент кафедры международной национальной безопасности Дипакадемии МИДа. Давайте новости послушаем, потом вернемся.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина, Сергей Миронов с нами, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипакадемии МИДа. Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва», пожалуйста, подключайтесь. И смски, телеграм-бот, «Говорит Москва-бот», все, пожалуйста, для вас. По поводу референдума, Сергей Иванович, вот мы с вами за эфиром начали говорить, я тут вижу тоже от слушателей всякие скептические замечания, то есть отношение к референдумам, там оно в большинстве своем, что люди как бы понимают, и это нужно делать и так далее, но есть люди, которые говорят, зачем вообще мы в это ввязались, там и так далее. А я еще 8 лет назад вспоминаю фразы, которые звучали, когда мы вот этот, значит, приняли к сведению, но не стали никакие выводы делать по поводу первых референдумов в Донецке. Говорили тогда, Россия сдала Донбасс. Вот, спустя 8 лет, понятно, как бы, ну, ошибки исправляются. Да, такой ценой, но что делать? Вопрос в мировой плоскости. Вот такой референдум. Такой же уже случалось. Вот в чем дело. Ничего Российская Федерация нового не придумала. Можно же рассматривать эти операции как, например, операция по принуждению к миру с целью спасения там, этнически русских. Ну, что-то подобное. Вот это мы так воспринимаем или что? Потому что у многих, ну, действительно, в голове, и я не виню этих людей, но определенный сумбур присутствует. Чего полезли? Зачем полезли? Можно было договориться? Нельзя было? А вот мы начали СВО, а они не нападали, и вот это вот все.
Понятно. Понимаете, в чем дело? Значит, ну, операция по принуждению к миру, мы знаем, была такая операция, да, в 2008 году, да, когда мы принуждали к миру Грузию.
Да.
Ну, на самом деле, с точки зрения международного права, там было не совсем, что ли, легитимное. Вообще таких операций как бы в уставе ООН нет вообще. Есть операции по восстановлению мира. Угу. Причем эта операция проводится в рамках миротворческих операций, но это как бы она немножко в стороне стоит, поскольку это силовая операция.
Ну, там ну, то Грузия есть обстреляли нашу.
С применением, да, вооруженных сил. Азартный? То есть, ну, фактически, да, принуждение идет. Вот. Но, опять же, по решению Совета Безопасности ООН. Почему мы, допустим, в Грузии использовали операцию по принуждению к миру, если помните, тогда это было объявлено, да, тогдашним президентом России Дмитрием Анатольевичем Медведевым, значит, это было сделано, ну, во-первых, потому что был цейтнот. То есть мы были в таком состоянии, что если бы мы не пришли, то Цхинвал бы пал. Угу. Да, то есть, а там, мы знаем, погибло очень много наших миротворцев, погибло бы еще больше. И мирного населения было
там
бы
по
больше.
Казарме ударили, да, и
да, то есть там,
людей убило.
Ну, у ребят было только обычное стрелковое оружие, а били
из градов били.
Танков, из артиллерии тяжелой. Ну, в общем, там было бы. То есть, если бы мы это пошли вот по этому пути, как через Совет Безопасности ООН, то это было бы там специально бы затянулось это все, пока бы Грузия все это не сделала. Но, там есть одно но. То есть, там, да, в общем, де юре и Грузия, и Южная Осетия, в смысле Абхазия и Южная Осетия, в общем, пока они де юре считаются грузинской территорией. Там есть вот такие тонкости, нюансы, но чем оправдано было наше действие, я сказал. Здесь, на Украине, изначально мы знаем, что Россия очень долго пыталась все это дело, так сказать,
через
как бы
Минск
провести
решить.
Через, ну, в рамках международного права, да. Мы знаем, был Минск-1, потом был Минск-2.
Формула Штайнмайера потом,
да,
была.
Да, формула Штайнмайера, угу, и много чего еще. И
все были... забыли про эти усилия.
Да в том-то и дело. И понимаете, сейчас мы понимаем, и в общем, для нас-то было очевидно, что ни Порошенко, ни Зеленский даже в принципе и не хотели ничего.
Хотя
делать.
Вы помните, что Зеленский говорил, что я приду к власти, и я положу конец, и я пришел, да, как миротворец. Порошенко после говорил, а какой у меня был вариант, надо было. Было, значит, из котла своих доставать, да. А потом, значит, про европейцев тех же самых, которые говорят, ужас, кошмар, там Россия напала, понятно. Но проблема же в том, что если бы европейцы были настроены больше, например, чем Зеленский или Порошенко, к тому, чтобы там все успокоилось, разве у них не было инструмента убедить украинских политиков? Убедить в том, ты понимаешь, с ними не надо связывать, там, значит, на Востоке живут эти страшные непонятные люди, они могут и так далее.
Их нелюдями называли вообще.
Ну, понятно, да. Но этого же не было сделано, вот в чем дело. Хотя все прекрасно все понимали.
Ну, началось-то все, как мы с вами знаем, в 2014 году, да, когда Янукович подписал все, что от него требовали представители там Франции, Германии, Великобритании, и на следующий день случился переворот.
Ну.
Да? Вот, собственно, с Минском примерно все то же самое. Все только все почему? Потому что это американский проект.
Минск?
Нет, вот это Украина.
А, Украина.
Украина, это американский проект. А американский проект не предполагал какого-либо, так сказать, соблюдения каких-либо договоренностей, и им совершенно наплевать, что там какие-то гаранты в виде европейских грандов выступили. То есть Украине однозначно был уготован плацдарм для борьбы с Россией. Больше того, Украина – это проект американский, который одновременно должен был решить две проблемы. Первая – это, безусловно, борьба с Россией. И второе – это полностью…
Разрушение экономики Европы.
Свести, ну что ли, к минимуму влияние Европы. То есть европейцы сейчас тоже заложники.
То есть это что, отработанный материал какой-то для американцев?
Нет, во-первых, когда был создан Европейский Союз, изначально он воспринимался американцами как конкурент. А зачем американцам конкурент?
Ну, мы вспоминаем эту идею Путина, экономика, единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока. Мы понимаем, что без Украины, без Казахстана это было бы нет. И вот за Украину как бы взялись.
Вот, а Украина, да, вот в 2014 году произошел переворот после булочек Нуланд. Угу. Вот, да, все это все связывает, хотя это, конечно, не так смешно, как горько. Вот, но, безусловно, Украина, еще раз говорю, это проект, который должен в том числе и существенно ослабить Европу. То, что мы сейчас видим, вот, то есть американцы заставили Украину фактически полностью уничтожать свою экономику собственными руками, вот, это тоже факт. Вот, то есть, как конкурент, Европа просто падает. И больше того, они почему-то это делают. Ну, у меня все время сравнение с мультфильмом про Маугли. Это Ка, когда, который с этих вандерлогов-то этих к себе приманивал, да, он говорит, вы должны делать это, вы должны делать то. Вот один в один. Ка – это американцы, а вандерлоги – это Запад. Вот, которые, в общем, без, как говорят, без всякого сопротивления идут к своему краху. Вот, ну, я так думаю, почему все изменится вот с ноября месяца. Ну, во-первых, уже наступит Его Величество мороз, Его Величество зима. Вот, и зима.
Поэтому очень многое
изменит,
да?
Очень многое изменит в ситуации экономической, европейской, да. Я думаю, что и население начнет, в общем, понимать, куда их завели вот эти горе-политики европейские. Вот, но то, что это проект американский с конечными двумя целями, тоже сомнений не вызывает.
А роль Турции? Очень любопытно, потому что сегодня глава МИДа Турции Мевлют Чавушоглу поспешил уже сделать ряд заявлений. В Токио он был. Во-первых, конфликт на Украине должен быть завершен при установлении справедливого мира в первую очередь для Киева. Второе. Эрдоган намерен в предстоящий период продолжить поддерживать диалог как с Путиным, так и с Зеленским. Третье. На Западе есть страны, которые выступают за продолжение боевых действий на Украине с целью ослабления России. То есть и вашим, и нашим, сказал. Четвертое. Турция не признает вступление ДНР и ЛНР Херсонской и Запорожской областей в состав России, как было с Крымом. Путин в ходе переговоров с Эрдоганом в Самарканде допустил возможность возвращения России к переговорам с Украиной. Ну, в общем, и тем сказал.
Но эта позиция уже достаточно четко проявившаяся не в первый раз. Мы знаем по Крыму позицию Турции, что она никогда не признает. Вот, они действительно себя позиционируют как единственное государство-член НАТО, которое, как вот вы там сказали, что есть государство, которое...
выступает за продолжение боевых действий,
продолжение. Да, а что есть государство, России. Которое против этого, европейские, я имею в виду?
Ну, Венгрия.
Ну, нет. Венгрия это...
Хотя санкции подписывает.
Исключение, да, из правил, чем... Ну, кстати, и вроде как и Словакия, и тоже вроде
но
как...
Но они как-то нехотя так сказали, все это подписывали,
что и не
да.
признают тоже вот этот референдум. Понимаете, в чем дело? Нам абсолютно все равно, признают этот референдум или нет. Мы сделали, во-первых, сам факт референдума, да, который игнорировать нельзя... Все это сделано под камеры, все это сделано с приглашением всех наблюдателей, которые могли только приехать и могли себе позволить приехать, да. То есть, так или иначе, их тоже можно спросить, если когда-нибудь у кого-нибудь возникнет вопрос, а был ли референдум.
С другой стороны, да. Через вон, Косово половина участников ООН не признали, а при этом Косово используют как дубину против Сербии, продолжают, да, и очередь делает там разные заявления.
Вообще никаких референдумов не было, просто оценились их тут же, многие европейские государства признали. Больше того, Косово... А почему с Косово так получилось? А потому что в Косово сейчас две мощнейшие военные базы американские, угу. Которые там, собственно, в центре юго-восточной Европы фактически контролируют очень большой регион, Средиземное море и там и так далее.
Ну, как бы позицию Вучича можно понять, потому что для него, если он признает Крым, значит, он де-факто признает и право Косово на самоопределение. Вот в чем дело. Поэтому он этого не делает, очевидно.
Ну, видите, опять же, да, у Вучича очень тяжелое положение, и все прекрасно понимают, и вот тут его даже, как говорится, и критиковать-то и не надо, и не хочется, потому что он в очень зыбком положении.
У него судьба
потому, что,
тяжелая.
Да, мы знаем, что прекрасно, что головорезы, которые хорватские, вот эти боевики, они сейчас стоят во главе, хорошо себя чувствуют. Угу. Всех сербских генералов и, в общем, президента Милошевича, собственно, судили, и участь у них была у всех, они почему-то умирали, даже не дожив до суда. Вот, это все прекрасно. Вам, кстати, известно, что как бы они это уже заявили, ну, так что готовится mm-hmm. международный суд над Путиным. Mm-hmm. Вот, да, то есть примерно по аналогии, только вопрос, кто же им этот суд даст сделать. Они там могут себе какое угодно сборище собрать, но...
Mm-hmm. А, смотрите, наш слушатель, правда, говорит про Турцию. Там Турция про себя может сказать, там я ЦРУ, здесь я КГБ. В смысле, за ЦРУ, а здесь за КГБ. Но иронизировать можно сколько угодно. Но по факту, вот многие отмечают, что европейцы публично, и американцы демонстрируют поддержку даже в ущерб себе Украине.
Да.
Китай... отмежевался, непонятно, кстати, что было в Самарканде все-таки, о чем говорили. А потом, кто там еще? Ну, вот да, другие государства. А в плане Российской Федерации, ну, с Лукашенко тяжеловато получается, про китайцев я уже сказала. И такое впечатление публичное складывается, что Россия вот она одна.
Ну, так всегда было. Мы помним слова Александра Третьего, да, что у России есть лишь два союзника, армия и флот.
Ничего не поменялось с тех пор, да?
Абсолютно. Но с точки зрения Турции, смотрите, ну, вот это вот великотюркский шовинизм, да, и вот эта попытка сформировать некий центр силы вот в том регионе, где они находятся, это фактически на... Они же в очень таком месте интересном. И Ближний Восток, угу. И Центральная Азия, и Россия... И, в общем, вот это вот конгломерат государств, которые с очень серьезными взаимными проблемами, и Турция себя позиционирует как некий такой центр, хаб, через который все политические, как бы, вот эти разногласия можно разрулить. Но они единственные, кто могут похвастаться, что, то есть, Эрдоган разговаривает с президентом России, с Владимиром Путиным. Вот, больше, так сказать, из Запада, из членов НАТО таких государств нет. Но совершенно понятно, что какие-то уповать на что-то, что там Турция что-то может сделать, что-то какие-то, может, серьезные предложить варианты выхода из создавшейся ситуации, имею в виду политические варианты, но это смешно. Ничего такого она не сделает никогда. Больше того, и мы не пойдем, я думаю, на какие-то соглашения. Почему? Потому что не та ситуация, когда нам кто-то может сейчас диктовать, как нам поступать в отношении Украины.
Ну, а в данном случае по поводу Украины тоже. У американцев-то цель какая? Чтобы на планете Земля только они остались и торговали сами с собой? Или остальной весь мир стал таким коллективным доходягой, который будет ходить с протянутой рукой? Ну, я просто пытаюсь понять.
Ну, они же как себя позиционируют, град на холме, да?
Ну, да.
То есть на самом верху все остальные подчиняются, только они уже не понимают, что это уже давно ушла, эта вот славная ситуация, когда они там были, правили единовластно. Больше того, они показали полную неспособность управлять миром. То есть все, где берется управлять США, американцы, в общем, все заканчивается ситуацией слона в посудной лавке, угу. Вот, которая, как говорят, демократия после того, как мы все сравняем с землей. А тут воцаряется демократия. Вот, или, как говорят, что такое демократия по-американски, это когда принимается решение демократической партии США. Не более того, больше к слову демократия это не имеет никакого отношения.
А может быть, мы до сих пор ошибочно понимали слово демократия, понимаете?
Ну, есть а классическое это? Понимание, да, демос – народ, власть народа и так далее. Больше того, сейчас все чаще говорят, что только авторитарное государство способно с многими проблемами угу. мировыми справиться, да, а нас называют авторитарным государством. Правда, если сравнить действительно демократические свободы у нас, угу. при всей ситуации, которая сейчас у нас происходит, и демократические свободы в США, или там, в Германии или во Франции, то сравнение-то не в их пользу будет.
Но, Сергей Иванович, здесь просто еще возникает такой момент. Я почему не случайно про Турцию спросила. С Турцией всегда было сложно. И в истории России с Турцией было наибольшее количество военных столкновений. Вот, за несколько сотен лет. И тогда возникает вопрос, не получится ли, что вот даже если чуть-чуть покажется, что дали слабину, а нож в спину можно будет... Как бы есть риск того, что нож в спину опять вонзят.
Однозначно. Однозначно, даже сомнений нет. Да.
С Турцией. То есть история последних 7 лет научила.
Да почему? Вы правильно сказали, несколько сотен лет научила. Стоит повернуться к ним спиной или думать, что они там каким-то образом нам будут помогать, мы тут же получаем нож в спину.
Было любопытное заявление Урсулы фон дер Лейен, кстати, по поводу, это еще было сделано вчера, когда не были известны результаты выборов в Италии. Вот, и мы знаем, кто там, партия победила, и, в общем-то, ультраправые, которых уже неофашистами называют, но любопытное заявление...
Правый сектор их даже называет.
Да, запрещенная в России организация, кстати.
Ну, не украинские, а именно итальянские правые
сектор.
Понятно,
но да. Имеется в виду, что они с правой стороны находятся. Да, да. А Урсула фон дер Лейен, по Рейтер цитирую, мой подход... Ее спросили про отношение, ну, Евросоюза, комиссии, к происходящим в Италии. Мой подход заключается в том, что если любое демократическое правительство готово работать с нами, то мы работаем вместе. Если дела пойдут в сложном направлении, я уже говорила о Венгрии и Польше, у нас есть инструменты. И знаете, не хватает только в руках какого-то шприца с ядовитой инъекцией просто. Вот, правда, а что это такое? То есть мы с вами говорили, что и зима близкая, и, возможно, в Европе что-то поменяется, и мы во многом, как кажется, делаем на это расчет. По крайней мере, надеемся, что как-то погодные условия поменяют, в общем, какой-то политический климат в Европейском Союзе. История с Италией, это тоже можно первой ласточкой назвать?
Ну да, потому что они снесли того руководителя, который...
Он общем, ушел сам.
Слишком...
надавили на него.
Надавили, да. Правильно, но так же, как и Джонсон, немножко надавили, потому что уж слишком он перегнул палку и в личном плане, и со всем своим правлением. Я думаю, что и Шольц недалеко стоит от этой ситуации, потому что в Германии четко понимают, что Шольц — это не та фигура, которая приведет Германию к процветанию. Больше того, это та фигура, которая как раз способна привести Германию к полному краху. И это все больше и больше понимает в Германии, в самой Германии. Вот так же, как и Макрон, в общем, держится тоже на честном слове. И стоит только сейчас ухудшиться ситуация, скажем.
Хотя... А история с ковидом и тотальным локдауном, она, я немножко в конспирологию ухожу, но все-таки она не атрофировала у людей способность к сопротивлению? Вот в чем дело.
Не атрофировала. Больше того, то есть ковидно, после ковида-то практически мало кто оправился. Вот, и тут наступил вот новый кризис политический, который угу. ударит-то посильнее, чем ковид. Вот, то есть все, что не добил ковид, добьет сейчас нынешняя экономическая ситуация. Вот, поэтому это как бы пошло вторая волна, но не ковидная, а политическая волна, которая, может быть, даже и захлестнет ковидную волну. Вот, то есть будет еще выше по уровню, как это угу. говорят, девятый вал.
Да.
Вот, и тут, да, тут могут быть очень серьезные расклады. Но вы сказали, что мы надеемся, мы ни на что не надеемся. Мы будем, я думаю, что решать свои задачи, так, как это было поставлено президентом.
А сроки важны нам?
Понимаете, в чем дело? Говорят, сроки, конечно, важны. Сроки, конечно, важны, и многие говорили, например, что операцию, и была такая идея, что операцию надо закончить до того, как станет зеленый вот этот вот покров, вот, когда там можно будет прятаться в этих самых...
В лесах.
В лесах, хотя у Украины-то не так много лесов, вот, но, тем не менее, можно было прятаться, да, но, видите, практика показала, что... Ничего такого серьезного, существенного лето не принесло. А вот зима сейчас, во-первых, сама Украина будет мерзнуть. Во-вторых, я думаю, что с ноября месяца все-таки начнется новый этап операции с более мощными ударами именно по инфраструктуре. Вот как раз по, скажем, не обязательно бить по железной дороге или по мосту, да, достаточно по тяговым подстанциям ударить. То есть там, где, ну да, там можно... тащить паровозами, которые можно расконсервировать и тепловозами, но для этого нужен мазут, для этого нужно что-то еще, уголь, которого нет на Украине тоже.
Вот. В общем, в любом случае, что-то такое осенью, глубокой осенью будет. Спасибо, Сергей Иванович.
Месяца, да.
Спасибо, Сергей Иванович. Сергей Миронов был с нами, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипакадемии МИД России. Сергей Иванович, ждем вас снова.
Последнее еще слово.
Да.
Это обязательно нужно этим закончить. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами.
Отлично, верим, надеемся. А далее рубрика «В этот день», потом новости, потом Юрий Буткин. Я с вами до завтра прощаюсь. Всем хорошего вечера.